Пода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! Выставка французских и российских шедевров живописи из отечественных художественных собраний, запланированная в Лондоне, оказалась под угрозой из-за отсутствия своевременных гарантий возврата полотен или их конфискации в пользу наследников дореволюционных владельцев. Судьбу национализированных коллекций дореволюционных меценатов обсуждаем с Алексеем Клименко, вице-президентом Академии художественной критики, и Юрием Болдыревым, бывшим заместителем председателя Счетной палаты. Давайте с вас начнем, Алексей Алексеевич. Допустимо ли так рисковать российскими художественными ценностями, отвозя их за границу без надежных гарантий?
Ну, естественно, нежелательно без надежных гарантий увозить художественные ценности. И так-то у нас с ценностями нашего отечественного художественного наследия полная катастрофа. Ну, а с тем, что хранится в музеях, ну, не все там хорошо с юридической точки зрения, но тем не менее можно запросто и расстаться. Так что, конечно, гарантии вещь необходимая, и здесь, по-моему, просто совершенно очевидно, что если действительно бывшие собственники могут предъявить претензии, вообще поднять вопрос о реституции, то надо этого остеречься. Мы, конечно, очень хотим, чтобы нас приняли в семью цивилизованных стран, но после целого столетия беззакония надеяться на это как-то странно. И ну, просто самим совать голову в пекло вот этого вот международного скандала судебного, ну, достаточно опасно.
Так. Тот же вопрос Юрию Юрьевичу Болдыреву, он у нас на прямой телефонной связи, бывшему заместителю председателя Счетной палаты. Известны ли вам случаи, когда шедевры из отечественных собраний путешествовали по Европе без надежных гарантий?
Да, теперь я понял, почему меня пригласили на эту беседу. Дело в том, что я-то, в общем, не являюсь большим специалистом в области реституции, да, и предъявления претензий. Но в данном случае, в связи с вашим вопросом, понятно, что действительно были такие факты. Они отмечались в отчетах Счетной палаты, в частности, применительно к проверке Эрмитажа в 99-м году. Отчет был опубликован в бюллетене Счетной палаты в начале 2000-го года. Вот. Там, среди прочего, указывались на такие нарушения, как перемещение наших культурных ценностей, в частности, картин, коллекций картин, без надлежащего страхования и без госгарантии принимающей стороны. Причем речь шла не просто о шалости со стороны музеев, а речь тогда шла о том, что по противозаконным, так называемым, разрешающим письмам правительства осуществлялись беззаконные действия. Вот. Но в целом, если говорить о порядке, вот, если говорить не о нарушениях, а именно о порядке, порядок, в общем, четок и прост. В связи с тем, что в мире вообще существует очень большое количество взаимных претензий, это касается не только дореволюционных собственников в отношении того, что хранится в наших музеях сейчас, а вообще это касается очень большого количества самых разнообразных ценностей, включая ценности, хранящиеся, скажем, в английских музеях, по отношению вывезенных, скажем, из бывших колоний и так далее, и так далее. В связи с этим есть, в общем-то, уже общемировая практика, и она закреплена в ряде наших нормативных документов, о том, что за рубеж ценности вывозятся только при наличии государственных гарантий принимающей стороны. То есть независимо от того, какие будут предъявлены иски, независимо от того, какие вновь всплывут обстоятельства, страна, в которую вывозят ценности, дает полные государственные гарантии того, что никакие иски не будут рассматриваться, что ценности будут возвращены, а рассмотрение всех претензий будет происходить независимо от того, как возвращают ценность. То есть арест на эти ценности накладываться не может. И в связи с тем, что такой порядок есть, разумеется, никаких исключений быть не должно. И вопрос о том, возвращать ли что бы то ни было дореволюционным собственникам у нас, или возвращать ли, скажем, условно, норильский никель российскому народу, да, это вопросы, которые должны решаться не за рубежом, не путем ареста нашей ценности за рубежом, а это наши внутренние вопросы, которые должны решаться исключительно у нас внутри.
Спасибо. Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», удовлетворен происходящим.
Это хорошо, что эта выставка не уехала сейчас в Лондон, потому что там были минимальные, но все-таки риски. Что касается возвращения художественных ценностей прежним или другим владельцам, мы знаем, что в сталинский период коллекции Эрмитажа, шедевры, такие как Георгий Победоносец, например, они уходили на Запад, но вся собственность, которую владели собственники до 1917 года, вся перешла к государству. Земля, картины, заводы, драгоценности. Но ведь, между прочим, я лично, Проханов, имел родственников, которые до революции имели здесь свою собственность, свои электростанции, свои заводы. Но я же не занимаюсь этим бредом.
Как вы считаете, как можно разрешить вот возникающие конфликты, слово Алексея Клименко?
Ну, ничего себе бред. Вообще-то говоря, и в моем роду были вещи. Ну, например, в Одессе на Большом Фонтане наша родовая дача многие годы использовалась обкомом КПСС Украины. И когда мне, мальчику, моя родная тетка решила показать эту дачу, и я попытался вскарабкаться на дерево, чтобы заглянуть за глухой большой дувал, так я увидел там три ряда колючей проволоки, овчарки ощерившиеся и солдата с автоматом на меня направленным, поскольку вся эта экспроприация, о чем говорит господин Проханов, была незаконной, была бандитской, как и эта власть бандитская была и остается такой. И потому вопросы реституции – это вопросы исключительной сложности, исключительной необходимости, но надо обсуждать законность этой самой экспроприации в пользу государства. Потому что то, что у нас происходило, насилие над людьми, насилие над собственностью, это мы сейчас и имеем, эти результаты. Поэтому тут разбираться надо, а вовсе не отказываться и не называть это бредом. Почему вот эти персонажи из обкома КПСС Украины пользовались, ну, в общем, всем тем, что создали мои предки?
Тот же вопрос Юрия Юрьевича Болдырева, бывшего заместителя председателя Счетной палаты. Как можно соблюсти интересы наследников бывших собственников?
Ну, вы знаете, мне кажется, есть вопросы такой степени сложности, которым, ну, в общем, можно подходить всерьез, только в условиях уже достаточно высокой степени порядка и какого-то внутреннего общественного консенсуса вот в государстве, и вообще какого-то, ну, наличия каких-то общих вот принятых, уже установленных парадигм в обществе. Я поясню, что я имею в виду. Вот можно, конечно, называть бандитской прежнюю власть, еще прежнюю, еще до того прежнюю. Ну а скажите, вот ситуация, когда в соответствии с законом, я подчеркиваю, сейчас выселяют, скажем, в Краснодарском крае из Имретинской долины людей, которые там прожили, ну, существенно больше 3 лет. А у нас, как вы знаете, уже был введен 3-годичный срок исковой давности по имущественным претензиям. Так вот, в рамках необходимости проведения Олимпиады оттуда выселяют людей. Я уж не говорю про беженцев, которые так и не смогли оформить никакие права на собственность, на землю, на которой они живут больше 10 лет. Их просто выселяют никуда, да? Но и все остальные не имеют права даже в суде оспорить сам факт наличия государственной необходимости. Да? Закон таков, их по закону выселяют. Да? Так вот, в государстве, в котором вот так вот возможно делать, и в котором общество, в общем, не высказывает никакой позиции, а возможно ли так делать, или так невозможно только в случае, если это коснется лично меня, а если других касается, то можно, да? Вот в таком государстве пытаться решать вопросы 90-летней давности, да? Ведь я напоминаю, что введен 3-годичный срок исковой давности по имущественным проблемам, да, для сравнения во Франции 30 лет. А здесь предлагается рассмотреть вопрос 90-летней давности. И на каких весках можно взвесить, с одной стороны, вот, ну, имущество уважаемого вот, Алексея, да, который присутствует сейчас в студии, с одной стороны, а с другой стороны, скажем, жизни там, рабочих, расстрелянных на линии. Вот на каких весах сейчас, спустя 90 лет, это взвесить, да? Или как взвесить стоимость там имущества, которое потерял вот один человек, по сравнению с какой-нибудь землей пахотной, просто пахотной землей, да, которую владел когда-то человек, а которая сейчас является просто территорией города Москвы, где каждый там квадратный метр уже чуть не миллион долларов стоит. Понимаете, да? То есть я хочу сказать, что постановка вопроса о том, что очень многое было крайне несправедливо, да, верно. Но, с другой стороны, поставить чью-то собственность выше жизни людей, хоть красных, хоть белых, погибших в страшную гражданскую войну, вот у меня язык бы все-таки не повернулся. Невозможно сейчас воздать всем, в том числе и оценить деньгами, вот эти, ну, миллионы жизней потерянных. То есть здесь должен быть какой-то интегрально, мне кажется, другой, более человеческий подход.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Напомню, что угроза конфискации в пользу наследников дореволюционных владельцев шедевров живописи из отечественных художественных собраний обсуждаем вместе с Алексеем Клименко, вице-президентом Академии художественной критики, он у нас в студии, и Юрием Болдыревым, бывшим заместителем председателя счетной палаты. Бывший коллега Юрий Болдырева по съезду народных депутатов СССР Рой Медведев, писатель-историк, призывает к взвешенности.
Это не первая выставка, которую мы делаем за границей. За границей и в Америке, и во Франции, и в той же Британии было много разных выставок, которые прошли без всяких претензий со стороны наследников коллекционеров. Поэтому здесь, очевидно, есть какой-то конкретный точный случай, когда какая-то картина была приобретена не слишком законным образом. Такие варианты возникают во всем мире, в том числе и сама Россия или Советский Союз, продавали значительную часть имеющихся у нее картин в конце 20-х годов, 30-х годов за бесценок. Какая-то часть была увезена немцами во время оккупации из дворцов и пригородов Ленинграда, Санкт-Петербурга. То есть какие-то конкретные случаи, которые могут быть спорными и которые нужно предварительно рассмотреть. Это никакой закон о реституции не может решить этот вопрос. То есть мы все равно не можем в одностороннем порядке объявить все эти картины своей собственностью, если есть абсолютно законные претензии какого-то владельца, у которого ее украли, увезли. Это нужно рассмотреть в суде.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что угроза конфискации в пользу наследников дореволюционных владельцев шедевров живописи из отечественных художественных собраний обсуждаем с Алексеем Клименко, вице-президентом Академии художественной критики, он у нас в студии, и Юрием Болдыревым, бывшим заместителем председателя счетной палаты, он у нас на прямой телефонной связи. Слово Алексею Клименко.
Ну, я ставлю вопрос ведь не о том, чтобы взвешивать жизни людей, пострадавших в результате трагедии 20 века, и ценности там утраченной собственности. Я говорю о том, что это проблема исключительной важности, нравственной важности, значимости. Больше того, есть замечательный специалист, профессор, юрист Марк Моисеевич Богуславский, который специально занимался проблемами реституции. Есть, слава богу, в нашем Отечестве большое количество специалистов по всем направлениям, по всем аспектам жизни, и в том числе по этой проблеме. Проблеме реституции, проблеме справедливости. Ну, беда в том, что у нас нет того, что называется Нюрнбергский суд, который бы оценил проблемы с позиции справедливости. Но давайте хотя бы создадим круглый стол из ученых, Ведь это то, на что я, на чем я настаиваю. Вот совершенно неразрешимая, проклятая проблема трафика в Москве. Между тем, в Москве живет 17 специалистов по транспорту мирового уровня. Ни один из них не привлекается к решению этой проклятой московской проблемы. Почему? Ну, по всем аспектам нашей жизни есть специалисты. Ну, надо просто ввести в наш обиход систему вот таких вот специализированных экспертных советов, состоящих из специалистов, в том числе и по проблемам реституции. Вот и все.
Готовы ли вы, Юрий Юрьевич, участвовать в круглом столе о судьбе российских шедевров живописи? Слово Юрию Болдыреву.
Нет, вы знаете, я думаю, конечно, если позовут, упираться ногами отказываться неправильно, но, конечно, по вопросам живописи я не такой специалист, как уважаемый коллега, вот, и по вопросам правсобственности на живопись я тоже не такой специалист. Если же говорить о специалистах по вопросам справедливости, то вот здесь, конечно, интереснее. Я не знаю, кто у нас в стране не специалист по вопросам справедливости. Но я думаю, такого человека вряд ли можно найти. Если речь идет о том, что любой вопрос должен рассматриваться с участием экспертного мнения специалистов, я с этим совершенно согласен. Но знаете как, вот в современном государстве и обществе есть два уровня принятия решения. Или подготовки принятия решения и принятия решения. Один уровень – рассмотрение вопроса специалистами. Другой уровень – рассмотрение вопроса общественным мнением. Специалисты рассматривают специальную там, юридическую точку зрения, экономическую точку зрения. Общество вправе высказывать свою моральную точку зрения. И, безусловно, вопрос возвращения или невозвращения, чего бы то ни было, изъятого в ходе любой революции, подчеркиваю, да, в том числе и революции там, 17-го года, это вопрос не только специалистов. Это не вопрос, ну, который нельзя свести к юридическому. Это вопрос, в общем, который требует какого-то, ну, как минимум, учета общественного мнения.
Слово Алексея Клименко.
Ну, Юрий Юрьевич, ну, в нашем Отечестве сотни тысяч усадеб и памятников наследия, архитектурного, исторического наследия в убийственном, смертельном, абсолютно ужасном состоянии. Между тем, государство способно только ржавую дощечку повесить, что, которая на одном гвозде криво висит, что якобы это охраняется государством. Это все насмешка. Эти объекты, наследия гибнут ежедневно десятками в нашем огромном государстве. Между тем, у какой-то части этих несчастных усадеб, домов старинных и так далее, есть реальные наследники, которые хотели бы потратить, ну вот они оказались живыми там где-то, в какой-то там, я не знаю, Аргентине, и вот они готовы приехать и вложить деньги и стать, ну, хозяевами в интересах общества там этого гибнущего наследия. Им не дают, чиновники не дают. Они им в лучшем случае, сейчас вон Муравьев апостол приехал, человек, который готов возродить, вложив свои деньги. Ему дали в аренду на по-моему, 20 лет. В аренду. Как можно вкладывать деньги в полную реставрацию, в полную этого гнилого дома, где был музей декабристов на Басманной улице, если это аренда, и в любой момент чиновник может сказать «нет». Ну? Ну, надо же решать как-то, ведь государство не в состоянии, оно расписалось в своей несостоятельности, поэтому обсуждать эту проблему надо и не массово, а прежде всего специалистами.
Слушаем Юрия Болдырева.
Да, вы знаете, я просто немножко... Я выделил бы два суждения. Вот мне бы, конечно, не хотелось принимать сейчас участие в дискуссии на тему. Один собеседник говорит, надо возвращать ученых, участвовать в обсуждении ученые, чтобы участвовали, а другой говорит, что нет, не надо. И один говорит, надо возвращать, другой говорит, не надо возвращать. Мне кажется, подход должен быть совершенно другой. Вы сказали, что наше государство не способно ни на что, только ржавую дощечку там прибить. Вы сказали, что там наше государство расписало свои недееспособности. Я отвечу иначе. Это мы с вами, Мы с вами, вот вы и я, такие недееспособные, что наше государство от нашего имени может творить, что захочет. И на деле все выглядит совсем не так, как вы рассказываете. На деле это выглядит так. В ближайших пригородах Москвы, в самых ближайших, все родовые усадьбы давно оприходованы. Я приведу пример Лигачева, 16 километров от кольцевой дороги. Значит, река Горетовка, усадьба Среднякова на одном берегу, на другом деревня Лигачева. Тут же нашлись чуть ли не родственники Лермонтова, в основном деревни их так называют. На какой основе, как, кто это знает, чиновничий беспредел мы с вами представляем себе. Но только Барские пруды, в которых 90 лет все купались, да, и места, где там 90 лет все на лыжах, на санках и так далее, теперь гражданин забором. Милостиво иногда открывают калитку. И там постоянный спор, открывать калитку, не открывать калитку. Вот так это выглядит на деле, там, где земля дорогая, там, где на самом деле люди крайне заинтересованы в том, чтобы ее оприходовать. Там, где где-то подальше, просто руки еще не дотянулись. Проблема ведь не в том, что есть воля общества или отсутствует воля общества дать возможность какому-то рачительному хозяину в общих интересах это использовать. Проблема другая. Проблема в абсолютном разложении общества и чрезвычайно коррумпированности государства и всего чиновничьего аппарата. И что бы мы с вами ни говорили, к сожалению, сегодня ситуация такова, что по этому вопросу, по большому счету, нас с вами особенно не спрашивают. Там, где можно оприходовать и извлекать прибыль, оприходуют, извлекают прибыль, прикрывают тем, что якобы наследники нашлись, или друзья наследников, или родственники наследников. А там, где просто это еще экономически невыгодно, ведется большая дискуссия о том, возвращать или не возвращать.
Вы абсолютно правы, но тем не менее, что это зависит, вообще судьба страны зависит от каждого из нас. Но, извините, на моем личном счету около 50 спасенных объектов исторического архитектурного наследия, потому что я жизнь положил в личном качестве для того, чтобы спасти их. Это было очень нелегко и при советской власти, и после. Но дело не во мне, а дело в том, что государство в лице чиновников позволяет... Абсолютный беспредел. Вот посмотрите, Таганская площадь, внутренняя сторона, памятник архитектуры 18-го пушкинского времени. Изуродован абсолютно, гигантская крыша, велюксы на ней, там цинковая. То есть это такой позор. Это такое издевательство над памятником. Кто это сделал? Виноват хозяин? Конечно. Но больше гораздо виноват чиновник, который обязан был заключить договорные отношения с этим хозяином или арендатором и держать его за глотку. В этом же вся беда. В том, как ведут себя наши чиновники.
Напомню, что проблему конфискации в пользу наследников дореволюционной собственности обсуждаем с Алексеем Клименко, вице-президентом Академии художественной критики, и Юрием Волдырем, бывшим заместителем председателя Счетной палаты. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Представители организации «Голос Беслана» объявили голодовку в здании Верховного суда Северной Осетии. Акция началась после того, как судебная коллегия приняла решение о закрытии общественного комитета «Голос Беслана» в прежнем составе. В Дагестане в перестрелке погиб сотрудник милиции, еще один ранен, убиты два боевика. Бой с группой маджахедов произошел в среду утром недалеко от поселка Временный Унцукульского района, где уже несколько дней продолжается масштабная спецоперация. Американский журнал «Тайм» назвал человеком года президента России Владимира Путина. Объясняя решение редколлегии, ответственный секретарь журнала Ричард Стенгел сказал, что выбор пал на Владимира Путина, проявившего исключительные организаторские способности в руководстве страной, которую он принял в состоянии хаоса и привел к стабильности. Россия отменила запрет на импорт польского мяса. Соответствующее соглашение подписали в среду руководители ветеринарных служб двух стран. В Вашингтоне произошел пожар в одном из правительственных зданий, находящемся рядом с Белым домом. никто не пострадал. Как сообщил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне, пожар был быстро потушен. Представитель пожарной службы заявил, что возгорание произошло в электрощитовой. 56 человек погибли по уточненным данным, и около 120 получили ранения и травмы в результате крушения поезда в Пакистане. По неизвестным пока причинам с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского поезда. Новым президентом Южной Кореи, по предварительным данным, избран кандидат от консервативной оппозиции Ли Мен Пак. В Киргизии пересмотрены итоги досрочных парламентских выборов.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что проблема конфискации в пользу наследников дореволюционной собственности в связи с выставкой французских и российских шедевров живописи из отечественных собраний в Лондоне обсуждаем с Алексеем Клименко, вице-президентом Академии художественной критики, он у нас в студии, и Юрием Болдырем, бывшим заместителем председателя счетной палаты, он у нас на прямой телефонной связи. Вячеслав Глазычев, член общественной палаты, профессор Московского архитектурного института, опасается процесса цепной реакции.
Все интересы учесть совершенно невозможно, поскольку нет закона о реституции, и прошло 80 лет, речь идет о дальних родственниках, что пропало, то пропало. Иначе это вызвало бы такую чудовищную неразбериху. Здесь чрезвычайно опасный прецедент. Дальше начинаются запросы по поводу недвижимости. Установить документально родственные связи где-то можно, где-то нет. Тогда все равно оказываются обиженные. Это бесконечные судебные тяжбы. Здесь нужна четкость. Это национализировано было, хорошо это или плохо, это уже история. И, соответственно, никакие претензии приниматься не могут. За исключением того, что было конфисковано у третьих лиц нацистами, и тогда это, естественно, может возвращаться.
Вопрос к Юрию Болдырю. Ну, пусть эта собственность стала государственной, но есть ли недобросовестные люди, которые на ней спекулируют, вам слово?
Да, разумеется, я такой пример уже привел. Если вы посмотрите усадьбы ближайшие в Московской области, ближайшие к Москве, представляющие самую большую ценность, вы удивитесь, но оказывается, все родственники на тех или иных основах, родственники я беру в кавычках, разумеется, уже давно этим пользуются как своим. И надо просто понимать, что мы живем в таком обществе и в таком государстве, что если вы открываете какие-то дополнительные ворота, направленные на присвоение чего-то по-крупному, пусть даже самыми лучшими обоснованиями и формально предполагает, что это будет происходить очень красиво и правильно, реально вы должны понимать, что все самое ценное в этом случае все равно перепадет тем же самым ребятам, которых мы условно называем олигархи, или их подставным ребятам, которые вдруг окажутся все родственники Лермонтова, Толстого, Пушкина и так далее. Просто надо понимать, что реальный процесс у нас сегодня только такой и другого, похоже, никак быть не может. Я не хотел бы, чтобы мы вот с уважаемым Алексеем, прошу прощения, отчества...
Алексей Алексеевич Клименко.
Да, с Алексеем Алексеевичем спорили на тему о том, хорошо ли работает у нас чиновник. Он привел пример на Таганке. Но еще более вопиющий пример могу привести с памятником Пушкина. Да? Вы памятник Пушкина увидите только если хорошо на Пушкинской площади. Будете присматриваться и искать его глазами. Иначе увидеть вокруг казино и все что угодно, только не памятник Пушкина, да, на Пушкинской площади. То есть ее давно пора было переименовать по этой логике там площадь казино, да. Вот. Понимаете, это реальная ткань жизни нашего общества и нашего государства. И я за то, чтобы мы возвращались к каким-то первоистокам. Но начинать надо с того, что убирать казино не в 2009 году, а хотя бы с Пушкинской площади сейчас, немедленно, да. То же самое на Таганке делать, то, о чем говорил Алексей Алексеевич. То же самое с набережной Невы убирать все эти там пиво Балтика и прочее, что возвышается над всеми архитектурными достопримечательностями, да, я имею в виду Петербург. Это одна сторона. И вторая, я против лицемерия. Если мы с вами согласились со сроком исковой даты, по имущественным претензиям, по имущественным сделкам всего в 3 года, то что же мы говорим вдруг о 90-летней давности? Либо мы не должны соглашаться с 3-годичным сроком, и тогда, если мы ставим вопрос о том, чтобы даже теоретически что-то кому-то возвращать 90-летней давности, то сначала надо снова ставить вопрос о залогово-кредитных аукционах. Иначе получается какой-то двойной стандарт. Тут нам вносят законопроект о том, что давайте взыщем в пользу государства 20% от разницы в стоимости между тем, что было тогда и сейчас. Но никто не ставит вопрос о том, чтобы только 20% разницы стоимости там, того, что подлежит реституции или может подлежать реституции, возвращать. Тут почему ставится вопрос в целом обо всем. Вот я против такого лицемерия в интересах самых богатеньких. То есть подход должен быть какой-то общий. Либо общий 3-годичный срок, либо общий 30-годичный срок, как во Франции, но никак не для всех 3, а для некоторых 90.
Я хотел бы сказать, во-первых, что я не ставлю вопросы о возвращении того, что отнято там моей семьи, отнюдь. Я просто рассказал эпизод из своей собственной истории. Мне кажется, гораздо важнее нравственный уровень чиновников, которые занимаются у нас контролем и в общем, соблюдением законодательства, в частности, в сфере отношения наследия. Вот совсем недавно в Царицыно, в обновленном Царицыно, собрался Федеральный научно-методический совет вместе с Московским научно-методическим советом, и там в присутствии Лужкова, министра культуры Соколова, выступал господин Вилков, первый заместитель подразделения, которое министерского или там специального департамента, который занимается контролем за соблюдением законодательства в области охраны наследия. И вот этот господин Анатолий Иванович Вилков заявил публично при всех, что тут некоторые говорят о том, что в работах Царицына якобы были нарушения законодательства. Так вот, я представляю учреждение, высшее учреждение по контролю с законодательством, заявляю, что мы проверили, и ни малейшего нарушения законодательства при работах в Царицына не было допущено. И вот это произвело самое убийственное впечатление, потому что господин Вилков и его сотрудники, наверное, давно не бывали у офтальмолога и у прочих докторов, которые прочищают уши и прочищают глаза, потому что при работах в Царицыно было нарушено 15 законов об охране использования памятников, об охране природы и прочих международных конвенций, хартий. Понимаете? А он, представляющий высшую инстанцию по контролю законодательством, не нашел ни малейшего нарушения законов. Как быть с такими чиновниками? Как действовать, когда у нас на самом верху контроль осуществляют люди с такими слепыми, закрытыми глазами.
Главный редактор газеты «Культура» Юрий Белявский иронически оценивает происходящее.
Сегодняшние претензии через 90 лет наследников на то, что является, как они считают, их законной собственностью, как мне кажется, немножко несерьезны и смешны в наше время. Это же то же самое, что и вопрос реституции. Только там спор идет между государствами, а здесь между человеком и государством. По этому принципу, ну, давайте посмотрим, что хранится в Лувре. И откуда туда все это было свезено. Тогда надо, что называется, начинать от Адама. Насколько вообще законна была Октябрьская революция? Насколько законно было 80-летнее существование Советского государства? Значит, должен прийти оценщик. Квалифицированный оценщик с международной репутацией. И просто так посчитать. Вот сегодня в музее имени Пушкина. Насколько там миллиардов хранится сегодня там художественных ценностей?
Слушаю вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, мы заплатили французам по царским долгам. Вот мне кажется, и тут вполне можно было бы найти разумный компромисс, предложив наследникам определенную компенсацию. И я думаю, с ними можно было бы договориться, и все было бы превосходно. Как вы думаете? Благодарю вас.
Вопрос Юрия Юрьевича Болдырева, тогда работал заместителем.
Вопрос мне? Да. Нет, вы знаете, ну, я, конечно, всегда за то, чтобы договариваться, но надо понимать, с кем о чем договариваться. Я вполне присоединяюсь к мнению, вот, уважаемый коллега выступал вот сейчас через одного человека до меня, да, ну, насколько законна была Октябрьская революция, а насколько законна была Французская революция, а насколько законна была революция, в ходе которой США стали независимы от Англии. Может вообще сейчас подать иски и признать, что все, что с тех пор происходит, незаконно, да? И все это должно быть собственностью британской монархии. То есть здесь нельзя доходить до абсурда. Мне кажется, надо просто трезво понимать, что есть какие-то границы. Вот, и эти границы должны быть обществом каким-то образом определены. Сегодня вот они установлены в 3 года буквально, да? Ну вот так.
Ну, Юрий Юрьевич, ну это же нелепость, это же несправедливость, это же совершенно, и я извиняюсь, опять возвращаюсь к этому определению, бандитизм, эти самые 3 года. Ну, каково люди выросли на этой земле и их вышвыривают с этой земли, потому что там нужно Красную Поляну, там нужно для высшим интересам вот делать Олимпиаду. Может быть, интересы гражданина важнее этого самого интересов переоборудования Красной Поляны.
Вот. Алло.
Ну, человек же самое главное.
Алло.
Да, Юрий.
Ну вот, извините. Мне кажется, совершенно. Вот Алексей Алексеевич, теперь заговорил о самом главном. Я с Алексеем Алексеевичем. Теперь абсолютно согласен. То есть начинать надо, у нас передача не этому посвящена, начинать надо с того, что в Москве, в Петербурге, в других крупных городах никто не смел выселять гражданина из его дома, потому что этот дом якобы должен пойти на капремонт и возить его куда-нибудь в Южное Бутово или куда-нибудь там в Петербурге на самые дальние окраины, да? То есть начинать надо с того, чтобы ту же Красную Поляну не трогать, чтобы никакие Олимпиады в Сочи не выше права человека на проживание на той территории, на которой он уже проживает. Тогда начинать надо с этого. Пытаться в государстве, в котором не урегулирован этот вопрос, и в котором общество, к сожалению, сегодня не имеет никаких сил, чтобы справиться с беспределом со стороны государства, пытаться решать вопрос 90-летней давности бессмысленно. Вот вы меня спросили про вот этого чиновника, да, там, Вилкова, да, вы говорили. Да. Я вам напомню, что этот Вилков был одним из фигурантов нашего отчета как раз по Эрмитажу. Его подписи, если не ошибаюсь, стояли под некоторыми, так называемыми, разрешительными письмами, в соответствии с которыми там и наши культурные ценности гуляли по всему миру. Это можно в отчете посмотреть, удостовериться. Так вот, если тогда, в 2000 году, после того, что мы вскрыли в Эрмитаже, а мы-то вскрыли там целую систему, я подчеркиваю, систему, позволяющую подменять экспонаты по пути, и не зная, где же им там был подменен, потому что экспертиза на промежуточных этапах не делается, и так далее. Вскрыли тогда целую систему, в рамках которой 220 тысяч экспонатов не находились на материально ответственном хранении ни на ком конкретно.
Первый вице-предводитель Российского дворянского собрания Сергей Сапожников приветствует реституцию по прибалтийскому образцу.
Что касается вот ближайших наших соседей, то те же эстонцы, латыши, литовцы, у них всего 2 поколения 40-го и 45-го года. Многие помнят то время и не потеряли вкус к этой вот собственности, хозяйствованию на своем земельном участке. А у нас и низы слабы, и верхи не очень охотно готовы вот идти на разрыв с большевистским коммунистическим прошлым. Власть не решается сказать, что окончательно порываем с большевистским прошлым. Увы. А реституция все-таки символизирует решительный разрыв с этим состоянием.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Алексею Клименко.
Ну, я совершенно согласен с последним выступлением. К сожалению, власть не только не собирается отказываться от этого замечательного прошлого, но архитектура, которая создается сегодня, в высшей степени ярко показывает страшный тренд нашего общества обратно в фашизм, обратно туда, в сторону Муссолини, в сторону Душанбе, в сторону Пхеньяна. И это катастрофа не только для культуры, это катастрофа для нашего народа. Я уж не говорю о том, что это катастрофа для мира. И это очень страшно. Вместо того, чтобы сделать человека главной ценностью и его здоровье и его свободу сделать главной ценностью, у нас главное империя, государство, вот мы великие. Вот ведь в чем трагедия момента.
Слово Юрию Болдыреву. Опасаетесь ли вы вот торжества имперского подхода к проблеме?
Да нет, ну, знаете, мне кажется, мы с темой все время съезжаем куда-то. Но вот есть глобальные вопросы, да, нашей жизни. Вот они только что обсуждались в ходе избирательной кампании, да. Ну, я не знаю, я вот участвовал в избирательной кампании в Питере, я пытался использовать кампанию для того, чтобы максимально донести до людей свое понимание проблем страны, что нужно достаточно радикально менять и в социальной политике, и в экономической политике, и так далее. Выборы прошли, результат известен, да. Альтернативные силы нынешней власти, ну, с учетом всех нюансов, да, наших или нашего того, что у нас называется выборы, да, тем не менее, альтернативные силы собрали, ну, грубо, треть голосов по стране, да. Ну, это всего-всего-всего максимум. То есть, вот выборы прошли, результат есть. С чего вдруг власть сейчас почему-то вдруг начнет вести себя абсолютно иначе, я, честно говоря, даже не понимаю. У власти сейчас есть все основания просто плевать на все, что мы здесь с вами говорим. Ну, я уж так честно говорю. Я совершенно согласен с тем, что нужно делать. Но нужно делать, начиная с того, что реально. Мне кажется, более реально все-таки вернуться от трехгодичного срока исковной давности хотя бы к 10-летнему, затем, может, 30-летнему. Вот это путь в цивилизацию. Это путь хоть в какое-то наведение порядка хотя бы в сегодняшних отношениях. А пытаться решать позавчерашнее, не создав какого-то более или менее похожего на цивилизацию климата, решение проблем сегодняшних, ну, в принципе, невозможно.
Ну, Юрий Юрьевич, ну как же можно основываться на этой бесконечной лжи власти относительно выборов и относительно этих цифр? Но ведь подтасовки были задолго до проведения выборов. Ведь эти газетенки этой самой «Единой России» выпадали из всех глянцевых изданий за 2 месяца до ноября. Понимаете, это же все, ну просто тотальное было безобразие. А мы ссылаемся на цифры, которые собрали демократы. Это действительно не может быть. Ну, нормальные люди, ну, не то что смеются, но просто брезгуют говорить о выборах, об этом, о том, что получилось. А то, что власть не желает ничего, никаких изменений, ну, естественно, для этого же все сделано. Это же чекистская корпорация, она же выполнила свой долг. И Путин не случайно когда-то там, какое-то время назад, выступая перед своими коллегами, доложил о том, что операция по захвату власти выполнена. Вот это правда, действительно, они ухватили эту огромную несчастную страну и рвут ее на части в своих интересах. Вот ведь в чем трагедия. А мы говорим, выборы показали количество демократов. Это же несчастье страны, а не честные результаты.
Ну, через 10 минут наступает День чекиста, поэтому это у нас тема завтрашнего дня. Да. Сегодня говорим о культурных ценностях. Коллекционер Марат Гельман, политтехнолог и галерист, выступает за взвешенный подход.
На самом деле не существует вариантов, когда музей просто отдает наследникам работы, но существуют варианты, когда музей компенсирует наследникам какую-то стоимость работы. А что касается реституции во время Второй мировой войны, это особый случай, потому что это было действительно насильственно. Все остальные случаи, они до вот этого момента английское законодательство не позволяло правительству давать гарантии сохранности. Насколько я знаю, они приняли специальный закон именно ради этой выставки. И правительство Англии дало гарантии. Это же не только наша проблема. Египтяне требуют от англичан мумии, которые когда-то были раскопаны в Египте. То есть перемещение культурных ценностей было, по крайней мере, до конца 19 века очень активным.
Слушаем вопрос от петербуржца Сергея Земляка Юрия Болдырева.
Доброй ночи, господа. Ну, вы знаете, вот я вот все это внимательно слушал. Ну, во-первых, по-моему, власти очень выгодно вот поддерживать состояние вот с этими раритетами там, и произведениями искусства в мутном, так сказать, состоянии, то есть в мутной воде легко ловить. И вот ну, у меня первый, так сказать, такой краткий вопрос к Юрию Юрьевичу. Вот, это его касается. Мне приходилось общаться с родственниками сотрудников Эрмитажа, ну, самими сотрудниками. Ну, знаете, ну, так сказать, ну, они как-то не похожи на бессеребренников. Вот, знаете, вот есть такая русская деревня, там вот это на Выборгском шоссе, там некто, так сказать, Светлана, там рядом вот там дача господина Олейникова, там актера нашего, моего любимого. Вот. Ну, там где-то за 1 000 000 евро тянет, там, так сказать, простой бухгалтер, по-моему, Эрмитажа. Вот. А вот я еще хотел сказать вот о чем. Все время говорится, по-моему, искусство об этих, так сказать, побежденных врагах и прочих. А вы знаете, сколько людей, просто вот мирных жителей вот той же Эстонии, русских по национальности, ну, и Латвии, и Литве, вот, которые просто, у них ограблены квартиры были. Просто вот я, ну, с десятками людей общался, знаю, как это происходило, вот, и потом они иногда, так сказать, вернувшись из лагеря, обнаруживали свои вот эти картины в этом, в антикварном магазине.
Да, Юрий Юрьевич, в чем разница между ценностями, конфискованными нацистами, и конфискованными, например, при депортации прибалтийских народов сталинскими войсками?
Ой, это совсем тяжелый вопрос, да. Вот смотрите, сказать, что есть какой-то универсальный измеритель, я не могу. Мне кажется, все-таки все начинается с того, с чего вот начал вот мой уважаемый земляк. Он начал с вопроса об Эрмитаже. И он начал, ну, он начал с того, как ему кажется, по внешним признакам. Но я напомню, что социальный контроль, то есть, строго говоря, заглядывать в карман к соседу, заглядывать, подчеркиваю, это основа существования западного мира, того, на который мы так равняемся, Европы, Скандинавии и так далее. Если мы априори видим, что какой-нибудь простой бухгалтер, как вот уважаемый товарищ сказал, государственного учреждения живет там в этих самых коттеджах за миллионы долларов и так далее, это должно вызывать вопросы и требовать ответа. Мы живем в обществе, в котором ответы не требуются. А дальше больше. Дальше мы спускаемся на этаж ниже, да, или опускаемся в историю. Вот что было во время войны? Масса страшных несправедливостей. Масса страшных несправедливостей. Значит, как эти несправедливости компенсировать? У меня нет универсального ответа, я честно скажу. Значит, установить абсолютную справедливость здесь невозможно. Но универсальный ответ мой заключается в том, что слабому надо помочь, но не принимать законы исключительно в интересах самых богатых. Слабому помочь, обездольному что-то дать, чтобы он мог нормально жить. Но в условиях, когда несправедливость касалась не только разграбления картин, но разграбления жизней человеческих, когда люди, все-таки жизнь человека, погибшего в лагере, будь то сталинский лагерь, или гитлеровский лагерь, или погибшего в терроре, погибшего в войну, она все равно выше любого имущества. Вот если мы начинаем отталкиваться от этого, то мы ищем решение, не отталкиваясь от того, как вернуть прежде всего картину тому или другому человеку, а отталкиваясь от того, как создать нормальную жизнь и не допустить повторения этих страшных вещей с человеческими жизнями. Если мы в этой части начинаем находить решение, чтобы, еще раз, наших современников сейчас не сгоняли из квартир в хороших сталинских домах под предлогом капремонта, вот если мы это решаем, то следующим этапом можно решать вопросы какие-то исторические. Если мы это решить не можем, то надо понимать, что и все остальное решат без нас, нас не спросив, и, в общем-то, конечно, не в интересах справедливости.
Я абсолютно согласен с вами, и не случайно мы вот в Яблоке Московском создали такой комитет защиты москвичей, и мы пытаемся помочь людям, которых оскорбляет власть. В эти так называемые точечными бесконечными застройками, тем, в каких условиях убийственных они живут. И мы пытаемся спасать то, что можно, ну, вот в городе при том разгуле, ну, вот криминала, в том числе властного криминала, по отношению и несправедливости по отношению к людям, к горожанам, к москвичам, мы пытаемся это сделать. Вы совершенно правы. Личность, человек, главная ценность в мире, в жизни, она должна быть основой всего. У нас, к сожалению, не так. И в этом наша трагедия.
Вопрос Юрию Болдыреву. Какие выводы должно сделать государство и общество вот из регулярных конфликтов вокруг шедевров российской живописи?
Ну, мне кажется, никаких особенных выводов не должно быть. Значит, общий вывод первый. Значит, недопустимо ни малейшее отклонение от уже установившейся мировой практики и норм нашего законодательства, когда любые перемещения ценностей возможны за рубеж только и исключительно при государственных гарантиях принимающей стороны, что какие бы иски предъявлены ни были, ареста не будет, ценности возвращаются в страну, а все судебные, несудебные процессы, любые конфликты могут вестись столетиями. Но это не должно касаться самой даже теоретической возможности ареста ценностей за рубежом.
Я убежден, что нам в высшей степени необходим некий аналог Нюрнбергского трибунала. Нам нужно, чтобы международное сообщество экспертов, специалистов в области юриспруденции попыталось, хотя бы сделало попытку разобраться в том океане несправедливостей, которым подверглись люди, и не только у нас, и в Европе, и, в общем, во всем мире. Несправедливости хватает. Но мне кажется, очень важно, вот, чтобы в фундаменте всего, чем мы занимаемся, и генеральных планов, и бог весть чего, стоял человек, гражданин. К сожалению, у нас в Отечестве гражданина нет. Днем с огнем не сыскать. Разве что вы, Юрий Юрьевич, вот являетесь исключением замечательным. Так что выражаю вам глубочайшее уважение и радость, что вот оказался вашим собеседником. Спасибо большое.
Спасибо. Напомню, что судьбы конфискованной собственности, так у нас повернулся разговор, обсуждали с Алексеем Клименко, вице-президентом Академии художественной критики, членом Президиума общественно-экспертного консультативного совета при главном архитекторе Москвы, и Юрием Болдыревым, бывшим заместителем председателя счетной палаты. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Юлии Голубевой и Марк Штильман.
Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.